35. Вообще-то Ипсвейструп любил воскресенье. Когда выходные, которые он обычно украдкой начинал уже в пятницу, во второй половине дня, наконец-то входили в ритм, и он мог чувствовать себя совершенно свободным. Чаще всего суббота уходила на покупки и массу обязательств, которые придумывала Дорта. Если они не принимали за ужином гостей, то сами шли к кому-нибудь в гости на ужин. Воскресенье представляло собой море свободы, которое Свейструп сам полноправно распоряжался. И неважно, читал ли он, сидя на новой застекленной веранде, или спал в висящем гамаке за домом. Главное, он делал только то, что ему нравилось. Но не в это воскресенье. Сегодня он не мог ни читать, ни отдыхать. Ип даже не смог досмотреть до конца мосты округа Мэдисон на недавно купленном проекторе, поскольку то и дело думал о работе. Тогда Свейструп подровнял изгородь, которая по-прежнему упорно росла, как ей хотелось, хотя он использовал удобрения и подрезал ее по всем правилам искусства. Сейчас он мыл машину, которая совсем не была грязной. Все, чтобы отвлечься от, мягко говоря, турбулентных событий последних дней. Сначала это окровавленная женщина, которая исчезла вместе с табельным оружием Дуни и Магнуса. К счастью, об этом ничего не было в больших заголовках. Потом убийство этого бездомного. Опять Дуня. Мало того, она позвонила ему утром на домашний телефон и рассказала о нескольких роликах, которые нашла в сети. По ее мнению, в роликах засняты виновные в так называемых веселых избиениях. Свейструп уже ничего не понимал. Почему нынешние преступники не могут вести себя как нормальные злоумышленники? Зная, что дело не в этом, он не мог не думать о том, что без Дуни тут не обошлось, что именно она так или иначе притянула к себе эти странные события, а не наоборот. Конечно, это было не так. Она просто пыталась выполнить свою работу, даже если это не входило в список ее рабочих обязанностей. Чего он и опасался, когда брал Дуню на работу. У нее была не только слишком высокая квалификация для патрулирования улиц и поддержания порядка вместе с Магнусом. Она, к тому же, славилась тем, что плясала только под собственную дудку и высокомерно плевала на приказы. Вместе с тем, она была одним из лучших следователей по делам об убийствах, и Свейструп не мог просто стоять и смотреть, как всемогущая, законченная свинья Слейзнер вынес вопрос на обсуждение и лишил ее возможности устроиться на работу в регионе. А теперь Свейструп, к собственному удивлению, дал себя уговорить и позволил ей взять бразды правления в свои руки и даже руководить следствием. Само по себе решение было правильным, здесь не было никаких сомнений. Если Дунины подозрения верны, только у нее и ни у кого другого есть шанс довести расследование до конца. Проблема заключалась не в этом, а скорее в том, как она доберется до цели. Через сколько трупов перешагнет, и в первую очередь, какие заголовки о ней напишут. По этой причине Свейструп по окончании разговора не только положил трубку, но и выдернул шнур из розетки. Возможно, это было безответственно, но пусть будет так. Он уже один раз доходил до ручки и обещал самому себе со всей серьезностью относиться к предупредительным сигналам. И сейчас он чувствовал себя немного лучше. Монотонные движения губкой по капоту вызывали именно такую гипнотическую усталость, на которую он надеялся. И он был уверен в том, что скоро сможет прикорнуть на диване под звуки Эрика Сати. Проблема просто-напросто красиво подождет до утра. Устинка и Янсен, понятно, будут вне себя от ярости. Свейструп уже представил себе, как они врываются в его кабинет с пунцовыми лицами. Но он с этим справится. Совершенно очевидно, что Дуня более подходящий человек, и чем больше Свейструп думал об этом, тем больше ему нравилось собственное решение. Через 20 минут хлопнула дверца машины. Он обернулся и обнаружил машину-гибрид, которая бесшумно подъехала к его участку и остановилась. «Так вот ты где!» — произнес Ким Слейзнер с той улыбкой, которая часто озаряла его лицо на пресс-конференциях. Я пытался до тебя дозвониться и случайно проезжал мимо». «Проезжал мимо? Так я тебе и поверил», — подумал Свейструп и решил не подавать руки. «Здесь никто мимо не проезжает, если ты не едешь играть в гольф. Но я не вижу ни клюшек для гольфа, ни клетчатых штанов. Что тебе надо?»
Слейзнер улыбнулся и огляделся.
«Хороший район. Спокойный. Здесь, наверное, прекрасно».
«Да, не жалуюсь».
«Я тебя понимаю, особенно с учетом всего происходящего. И тем не менее, ты можешь уделить время мытью машины и плюешь, когда тебе звонят?»
«Ну, во всяком случае, я не лежу на заднем сиденье своей машины на углу улицы Лилли и Стэтгаде».
Свейструп поднес было руку ко рту, но опустил ее. Все равно поздно. Слова, которые из него выскочили, уже не положишь обратно в рот. 2 года назад именно Слейзнер не стал отвечать на звонок мобильного. Спустя несколько дней выяснилось, что он развлекался на заднем сиденье с Дженни Мокрой Поцелуй Нильсон, или как там она себя называла. Маленькая шалость, которая стоила жизни не только женщине на заправке в Леллинге, но и в конечном итоге полицейскому. Поступок, который по всякой логике должен был привести и к увольнению, и к уголовному делу. Но, понятно, ничего такого не произошло. И чем больше Свейструп об этом думал, тем меньше сожалел о своих словах, сказанных наделенному властью мужчине, который сейчас стоял у въезда в его гараж с невозмутимой ухмылкой на губах.
«Срезал?»
Слейзнер рассмеялся и развел руками, словно подчеркивая, что он нисколько не обиделся и что это его уже давно не трогает.
«Но сейчас мы не будем стоять здесь и пререкаться, ладно? Между нами, начальниками говоря. Нам доверили страну, в которой мы должны поддерживать порядок».
«Еще раз спрашиваю», — сказал Свейструп, — «что тебе надо?»
«Я бы хотел немного поговорить об одной из твоих подчиненных».
«Ты имеешь в виду Дуню Хоугар?»
«Именно». Слейзнер снова улыбнулся одной из своих хорошо известных улыбок. «Я же знал, что мы поймем друг друга».
«Дуня — один из моих лучших сотрудников».
«Вот оно что. Интересно. И тем не менее, ты в таком стрессе, что вынужден отключить телефон, чтобы расслабиться. Пойми меня правильно, я тебя нисколько не упрекаю. Исходя из моего опыта, ты видел только начало».
Слейзнер наверняка был прав. Но меньше всего Свейструп хотел признавать его правоту. К тому же он как никогда был уверен в том, что это расследование должна вести Дуня.
«Ип, а теперь выслушай меня». Слейзнер приблизился к нему на шаг. «Я с ней работал и точно знаю, как она устроена. Поверь мне, стоит дать ей мизинец, как она тебе откусит всю руку вместе с яйцами. Не успеешь и глазом моргнуть».
«У меня о ней немного другое представление».
«Да, но как давно ты имеешь с ней дело? 1/2? Я работал с ней несколько лет. Я тоже был ослеплен ее целеустремленностью. Я даже оказал ей доверие, поручив руководить одним из самых сложных расследований в нашей стране. Ты наверняка помнишь убийство Карена Акселя Ноймана в Тиббероупе».
Свейструп кивнул. Он с большим интересом следил за расследованием со стороны и помнил фото с места жестокого убийства, словно это было вчера. Еще тогда на него произвело впечатление, как быстро Дуне удалось установить личность преступника.
«Спустя 1/2 она отблагодарила меня, подделав мою подпись и вонзив нож мне в спину. Да, признаю, я совершил ошибку, не ответив на звонок мобильного в машине. Но выступать в прессе после всего, что я для нее сделал?»
Слейзнер фыркнул и поднял ладони.
«Пусть радуется, что ее только уволили. Уверяю тебя, я мог бы пойти гораздо дальше, если б захотел».
Он сделал шаг к машине и рукавом плаща вытер маленькое пятно.
«И дело не в том, что я не понимаю, почему ты взял ее на работу.
Наоборот, я бы сделал то же самое, и если бы не знал всех обстоятельств. Она хорошо выглядит и чертовски горяченькая, если хочешь знать мое мнение. К тому же она прекрасно играет роль жертвы, которая ужасно пострадала от проклятого патриархата. Лучше, чем Паприка, мать ее, Стэн.
Паприка Стэн, датская актриса и режиссер.
Якобы она на стороне добра и хочет только одного — докопаться до правды и схватить виновного. Но это всего лишь игра. Спектакль с целью получить то, что ей нужно. И знаешь, что это? Хочешь знать, что ею на самом деле движет?
Слейзнер подошел вплотную к Свейструпу и заглянул ему в глаза.
«Твое место», — он ткнул пальцем в грудь коллеги. «Точно тебе говорю. Твоя должность, которая более привлекательна и дороже стоит, чем все остальные проклятые должности во всем отделении. И когда она сядет и на твой стул, и за твой письменный стол, ты будешь стоять здесь, тереть машину или что ты там делаешь, не понимая, что произошло».
Слейзнер замолчал, словно ждал реакции. Но Свейструп никак не хотел реагировать и, откровенно говоря, не знал, как ему реагировать.
«Сейчас ты, может быть, удивляешься, зачем я притащился сюда, в эту дыру, в свой свободный выходной», — продолжил Слейзнер. «Потому что, когда она разделается с тобой, она опять обратит внимание на меня. На меня и мой стул», — он ткнул себя в грудь. «Потому что это единственное, чего ей надо. Утопить таких, как мы, в дерьме, чтобы самой забраться наверх и захватить наши места в качестве доброго человека».
Свейструпу никогда не нравился Слейзнер. И видит Бог, он и сейчас ему не нравится. Но он не мог не согласиться с тем, что Слейзнер в каком-то смысле прав. В Дуне было что-то непредсказуемое. Это что-то всегда заставляло его быть начеку и чувствовать себя неуверенным и менее значимым. Словно она на самом деле считала, что он не справляется со своей работой и не заслуживает своего места.
«Ладно», — произнес он, хорошенько подумав. «И что, по-твоему, я должен сделать?»